Ефесянам 5 глава, 15-16 стих. Ефесянам 5 глава, 15-16 стих. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. У апостола Павла каждое послание, оно похоже чем-то друг на друга, его письма, но в чем-то они, бывает, очень сильно отличаются. Особенность послания к Ефесской церкви в том, что он уже с середины начинает подводить, и даже раньше он начинает подводить итог и говорить «Итак». По-моему, 7 раз он говорит в этом послании, то есть он приводит вывод. Он говорит вывод или выбор «Итак». «Итак». То есть он говорит какое-то обоснование, логическое обоснование, он говорит какую-то теорию, а потом на основании этой теории он говорит «Итак, на основании этого поступайте». И вот так он 7 раз, по-моему, говорит в этом послании. Я хотел бы на 5-е такое его высказывание и так обратить внимание. «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые». И дальше он в 16 стихе говорит, в чем его вот этот призыв заключается. «Дорожа временем, потому что дни лукавы». Мне бы хотелось сегодня говорить о нашем времени, и почему дни лукавы, и почему нам надо дорожить временем, и что это значит, дорожить временем. Дорожить временем, вы знаете, часы у нас есть везде, даже в микроволновках есть часы, в стиральных машинах, в холодильниках, в различных устройствах у нас есть часы, в утюгах, наверное, есть часы, и я не знаю, везде есть часы, в телефонах, в автомобилях. Мы везде, везде видим эти часы. Но от того, что этих хронометров появляется все больше и больше, люди не стали ценить время. Есть очень дорогие хронометры. Мне часто какая-то приходит, вижу рекламу на браузере на своем, скупка швейцарских часов. Думаю, что такое скупка? Один раз зашел и посмотрел. Оказывается, они скупают швейцарские часы. Были у меня когда-то такие простенькие швейцарские часы. На самом деле они лет 20 чем-то отходили. Лет 5 или 6 вообще без замены батареи. Хорошие часы, никто не спорит. Да. Но от того, какие у нас часы, абсолютно не говорит о том, что мы умеем правильно пользоваться временем. А это серьезный призыв апостола Павла, это серьезный призыв Христа. Это серьезный призыв апостолов дорожить временем, которое есть у нас. И время – это дар Божий. Время – это дар Божий, приносящий нам радость и удовлетворение. Знаете, как Екклезиаст написал, «Не во власти человека и то благо, чтобы есть и пить, и услаждать душу свою от труда своего. И увидел я, что и это от руки Божьей». Бог дает всем время, но одни умеют им пользоваться, одни пользоваться не умеют. И в Нагорной проповеди 6, 19 и 20 Христос предупредил о том, что земная жизнь, она дана нам для того, чтобы мы успели приобрести вечные ценности. Не приобретайте себе на земле сокровища, но приобретайте себе сокровища на небе. То есть земная жизнь дана для того, чтобы подготовиться нам к вечности. И время на земле ограничено. Если в молодости нам казалось, что время бесконечно, и мы будем очень долго жить, то сейчас уже на пенсионном или предпенсионном возрасте, оглядываясь назад, мы смотрим, как быстро это время прошло. Очень быстро. И, вы знаете, наша душа за нами, за нашим паспортом, за нашим временем не успевает. И внутри мы кажемся себе еще совсем молодыми и юными. Только весы и паспорт нам говорят немножко о другом, что мы уже не такие молодые и юные. Мы не можем уже так согнуться, мы не можем уже так быстро пробежать. У меня есть друг в Майкопе, и вы знаете, ему недавно было 60 лет, и на 60 лет он получил очередную серьезную травму. То он с квадроцикла перевернется навзничь в горах, то еще что-то. Он лежал после очередной травмы, лежит дома, лечит, залечивает эту рану. Пришел к нему отец, которому больше 80 лет, и говорит, утешил его. Помолился за него, утешил, говорит, Валера, ты уже старый. 60 лет. Я так думаю, неужели 60 лет – это то время, когда мы будем уже старыми? На самом деле, время на Земле ограничено, и ограничения эти с возрастом бывают все больше. И на самом деле, когда-то наше земное время закончится, и откроется вечность, вечное время в присутствии Бога. И мы об этом говорим. Что значит «дорожите временем»? Почему его мы должны беречь? Почему? А потому что есть то, что, или те, кто похищают наше время. Время можно похитить, время можно убить. Я смотрю на некоторых людей, и они реально убивают время. Как убивают время? Например, первый какой-нибудь пример. Назовите, как можно убить время? Что значит телефон? Вот сидит кто-то и играет в игру какую-то. Например, в телефоне или где-то еще. Это реальное убийство времени. А что ты делаешь? Да время убиваю. Сидит в очереди, на работе. Сколько я видел таких занятых тетенек, которые кричат в окошко: подождите, не суетитесь, у меня много работы. И иногда зеркало стоит за ним и видит, что она раскладывает пасьянс там. Или шарики куда-нибудь гоняет. Какие-то шарики куда-то гоняет. На самом деле, это реально убийство времени. Кто еще похищает наше время? Ну, еще наша неорганизованность похищает наше время. Притча 13:24. «Много хлеба бывает и на ниве бедных, но некоторые гибнут от беспорядка». Беспорядок в нашей жизни, наша неорганизованность, она реально тратит и похищает наше время. Не зря люди говорят, что одна минута, потраченная на планирование своих дел, экономит нам 4 минуты при исполнении этих дел. Поэтому это все надо делать заранее. Лукавство дней в чем состоит? Лукавство дней в том, что нам кажется, что времени у нас много. Особенно лукавые дни утром, когда мы просыпаемся. Мы проснулись и думаем, у нас впереди целый день, времени много, у нас много дел запланировано. В конце дня, вечером мы понимаем, лукавые дни, лукавство дней. В том-то и заключается, что люди думают, что они все успеют и откладывать на завтра. Рассказывают такую притчу, каноническую или неканоническую притчу, о том, что была планерка у дьявола. И он говорит: давайте мы каким-то образом людей отвернем от Бога. А каким образом? Встает один бес и говорит: я пойду на землю и скажу, что Бога нет. Ему говорят: это уже было. Были такие люди, твои люди, которые так говорили. Другой говорит: я пойду и скажу, что Христос не Бог. Он говорит: и такие люди есть, ходят до сих пор по земле, говорят, что Христос не Бог, и так далее. Выступали, выступали. Потом встает самый старый, замшелый уже такой бес и говорит: я пойду и скажу на земле людям, что Бог есть. Я скажу, что Христос Бог. Я скажу, что надо поверить и покаяться. Но ему говорят: а в чем же смысл? Но я скажу им, что это сделать надо завтра, не сегодня. Ему говорит дьявол: иди, и ты успеешь. Ты много успеешь на земле. Надо изменить свою жизнь, многие люди понимают. Но вот это завтра. Нам кажется, завтра мы будем прилежнее и лучше, полезнее, добрее. Мы завтра поедем, есть такой стих, мы завтра поедем в далекие страны, туземцам о Боге вещать. Мы завтра начнем перевязывать раны в больницах больных, посещать. Мы завтра покаемся в жизни бесплодной, в последнем холодном бреду. Завтра, завтра, завтра. И мы живем, и вот это лукавство дней сопровождает нас в каждое дне. Что еще похищает нас наше время? Это лень. Лень реально похищает наше время. Мы не делаем то, что знаем. Мы не делаем то, что мы должны делать. Просто потому, что лень. Еще похищает наше время – это чрезмерная забота о временном, о внешности. Вот, знаете, люди есть, которые о внешности своей в день посвящают, ну, трудно сказать, что час. Трудно сказать, что час. со всеми процедурами, со всеми салонами, со всеми спа вот этими салонами, заботой о внешности, покупкой различных вещей. Ругалась как-то одна женщина, что это такое? Муж мой купил, говорит, один единственный гель, и он и голову моет, и сам моется, и ничего ему больше не надо. А смотрите, у меня сколько. Она показывает несколько полочек различных снадобий. Говорит, а почему? А выглядит-то он еще лучше, чем я, говорит. И моется одним этим гелем для душа. Понимаете, вот эта вся забота о внешности, она забирает огромное количество не только денег, но самое главное нашего времени. Если бы хотя бы часть этого времени, которое мы посвящаем заботе о нашей внешности, посвятить заботе о нашей душе, наша жизнь бы кардинально изменилась. Совсем бы кардинально изменилась. Что еще похищает наше время? Это суета. Это вроде бы суета. Говорят, вы знаете, сегодня очень много, ну, так скажем, мужчин, которые нигде не работают, но целый день заняты. Вот они в каких-то делах. Что еще похищает наше время? Это интернет. Интернет. Это реально похищает наше время. Вот раньше телефон, который у нас был такой, он не столько похищал время. Этот телефон был один на всю семью, иногда на целый подъезд, иногда на всю улицу был телефон. И всем, кому надо, дозванивались. Сегодня у каждого есть по телефону, и не по одному даже. И ты знаешь, пытаешься дозвониться, а нельзя дозвониться. Занятый абонент, абонент не абонент. И поэтому сегодня интернет реально забирает у нас время. Просто похищает наше время, у нас не остается. Зачем нам вообще дорожить временем? Ну, чтобы, во-первых, чтобы исполнить волю Божию, Божий замысел. Потому что Бог для каждого из нас предназначил, определенный замысел есть у Него, чтобы мы смогли исполнить. Бог каждому из нас дал таланты, Бог каждому из нас дал дары. И после всего этого Он придет и спросит, что мы сделали за это время. За те способности, которые Он нам дал, Он потребует отчет. За то время, которое у нас было, Бог спросит за каждый потерянный час с нас. Как мы будем Ему отчитываться за время в интернете? Как мы будем отчитываться Богу за то время, которое мы провели в бесплодной заботе о нашей внешности? Как мы будем рассчитываться с Богом, отчитываться за время, проведенное в играх? Как? Как мы будем отчитываться? А отчитаться придется. Нам надо дорожить временем, чтобы успеть сделать то, что мы с вами планировали. У нас тоже есть планы какие-то. Но зачастую мы не успеваем их сделать, потому что мы неправильно пользуемся временем. Для того, чтобы нам быть успешными и счастливыми, а этого хотят все люди, нам надо научиться правильно пользоваться нашим временем. И как правильно планировать время? Вы знаете, что такое планирование времени или управление? Вообще управление – это процесс, я записал даже себе, прогнозирование, организации, контроля времени и ресурсами для достижения цели. Дорожить временем – это значит научиться его планировать, высчитывать, распланировать. Дорожить своим временем, дорожить временем других людей. Если мы назначаем встречи, то приходить именно в это время. Если мы спросили, у меня звонит кто-то, у тебя есть 2 минуты? Я говорю, 2 минуты есть, больше нет. Обычно говорят 2 минуты, а потом на 20-30 минут затягивается вот этот разговор. Надо научиться планировать свое время, дорожить своим временем и временем других людей, с которыми мы общаемся. Это тоже очень важно. И ресурсы, которые нам Бог дал, время, силы, финансы, таланты, Бог за все эти ресурсы свои, с каждого из нас потребует отчет. Он поставит нас перед собой и скажет, дай отчет в своем уповании, дай отчет в управлении. Христос неоднократно несколькими притчами иллюстрировал, евангельскими притчами иллюстрировал эту ответственность. Осознать свою ответственность за время. Знаете, Матфея 25:26 написано, «Господин же сказал ему в ответ, лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Христос потребует отчет. У каждого раба, мудрого или глупого и лукавого раба, он потребует отчет. Почему ты не исполнил мое повеление? Почему ты не исполнил свое предназначение? И нам для того, чтобы исполнить свое предназначение, нам надо поучиться у Христа. Давайте мы посмотрим, как Христос проводил время. Наверное, Он без преувеличения является лучшим примером, как надо использовать время. Вот смотрите, за 3 года с небольшим своего служения, что успел сделать Христос? 3 года открытого служения в обществе Его, среди народа. Он успел совершить Божий план спасения. Он успел набрать учеников. Он успел их обучить, учеников. Его жизнь не была хаотична, абсолютно не была хаотична или лихорадочна. Заметьте, что он никуда никогда не спешил и никуда не опаздывал. У него было огромное стечение народа. Люди шли к нему, окружали его, искали, от чего-то добивались. Вы знаете, это как большая толпа в очереди, в регистратуру, а потом к какому-нибудь лекарю или врачу. Каждый лезет вперед. Я представляю, что ко Христу каждый шел со своими больными, а некоторые тащили больного на носилках и кричали: «Мне только спросить! Я вот только спросить, мы только спросим у него». Такая же толпа, такие же скандалы окружали Христа вот в этой толпе, которая следовала за Ним. Он иногда учеников просто брал и говорит: «А теперь пойдите, отдохните немного». Иногда Он садил их в лодку и говорит: «Переправимся на другую сторону». Христа днями окружала толпа, а ночью Он выходил и проводил в молитве, общаясь со Своим Небесным Отцом. И смотрите, несмотря на то, что у Него были глобальные планы, глобальные дела такие, он находил время, чтобы сесть и спокойно час или два беседовать около колодца с женщиной-самарянкой о спасении, о жизни вечной, о семье. Он находил время для этого, потому что у него находил время для Никодима, который пришел к нему ночью. Находил время для того, чтобы побеседовать с ним. Находил время для самарянки. Находил время для детей. Христос находил время. Несмотря на то, что Он был великий, Божий помазанник и Царь Небесный, у Него был целый мир, стоял перед Ним. Он исполнял свой Божий план спасения, но тем не менее Он беседовал с самарянкой, с тем же Никодимом, имел личные контакты, личные беседы. И хотя Христос не воскресил всех мертвых, Он не исцелил всех больных в Палестине, но Он успел исполнить волю Своего Отца. И вот в этом Он дает нам пример, и мы читаем Иоанна 17 глава, 4 стих. «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить». Совершил дело, которое поручил Ты Мне исполнить. И, вися на кресте, Он ставит такой завершающий аккорд в этом Божьем плане спасения. Говорит: совершилось. Исполнилось то, что я должен был исполнить. То, о чем Он знал. То, почему Он томился. Томился так внутри от переживаний, что лопались кровеносные сосуды, капилляры. И был пот Его, как капли крови, падающие на землю. Христос исполнил то, что Он совершил. Как нам научиться планировать это время? Знаете, на самом деле надо начать записывать. Вы знаете, есть такие разные планировщики. Я каждый год покупаю себе такой ежедневник, и где каждый день записываю. Есть ежедневник в телефонах, планировщики, кому как удобно. Но хорошо, когда мы все-таки планируем свое время. Когда мы записываем, что мы должны делать, записать. Нам еще надо научиться записывать свои цели, ставить эти цели, обозначать их для себя и записывать эти цели. Чего мы хотим достигнуть в этом дне? Чего мы хотим достигнуть в этом году? Что нам надо успеть сделать в моей жизни? Ставить вот эти цели, записывать их, думать о них, обязательно молиться. Например, выставлять вот эти приоритеты, определять приоритеты. Например, семья. Нам надо, например, в этом году кому-то жениться или выйти замуж в этом году. Бывает так. Надо. Что я в служении хочу достигнуть? Что в учебе, в моей работе или карьере? Какие у меня есть планы? Во всех этих моментах мы тоже должны их планировать. Мы тоже должны их записывать, где-то себе молиться об этом и думать. Чтобы наша жизнь, она была не такая хаотичная. Как иногда человек один, он брал лук, стрелы и стрелял куда-то, а потом подходил, куда попала стрела, начинал вокруг нее мелом рисовать круги. Получалось, что всегда он попадал в цель, в центр, в десятку. А на самом деле было совсем все по-другому. Вот и нам надо научиться сначала планировать, а потом стараться попадать в эту цель. Нам надо научиться составлять план на год, на месяц, на сегодняшний день. Что мы хотим сделать, что нам надо сделать. Определять сроки исполнения или достижения этих целей. Это тоже то, что мы исполнили, вычеркивать. Или у нас поменялись приоритеты, мы понимаем, что это уже не важно. Например, мы раз это убирали. Нам надо делать все качественно для души, как для Господа. От души, как для Господа. Писал об этом апостол Павел в послании к Колоссянам. И все, что вы не делаете, делайте от души, как для Господа. Там написано: мужья, любите своих жен от души. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Апостол Павел все наши дела привязывал и связывал их отношением к нашим Господу. И это тоже очень важно. Определять приоритеты, то есть отделять важные дела от срочных дел. Мы зачастую гонимся только за срочными делами, а важные у нас отстают где-то на потом. И научиться не позволять срочным делам отделять, отвлекать нас от важных дел. Поэтому нам надо научиться определять вот приоритеты в нашей жизни в зависимости с точки зрения вечности, воли Божьей и нашей пользы. А те дела, которые, и то времяпровождение, которое нам мешает, научиться удалять или откладывать на потом. Если я сделаю все, что надо, то потом, тогда ты уже будешь заниматься тем или иным. Вы знаете, в каждом периоде времени у нас есть свои особые приоритеты. Наверное, лет 25 назад мы поехали в Снежное, это Донецкая область, на похороны. У наших друзей умер, погиб брат, молодой, семья Гуцов. Если кто знает, у них на мотоцикле погиб их брат Семен. Они ехали со спевки, и у этого молодого человека выпал сборник, он сидел сзади, держался за брата, выпал сборник. Он говорит: брату, давай вернемся. Они развернулись, подъехали, он спрыгнул с мотоцикла взять этот сборник, и тут автобус без света ехал, его сбивает насмерть, как сказали врачи, он погиб в момент удара. То есть смерть была мгновенной. Мы стояли на похоронах, было очень много людей, у них многодетная семья, наверное, около 10 детей или 9, около 10 детей, и хоронили одного из младших детей, этого Семена, 16 лет этому мальчику, подростку. Мне запомнилось слово пресвитера Павла Васильевича Гиденко на похоронах. Он проповедовал, а потом стал говорить об этом мальчике. Вы знаете, совсем, говорит, недавно он пришел ко мне и говорит: я хочу принять крещение. Ему говорят: рано тебе, рано. Ну что тебе, 16 лет еще тогда было, не было. Он пришел к маме, заплакал. Мама говорит: что ты плачешь? Он говорит: да вот я хочу принять крещение. Он опять пришел к пресвитеру и говорит: я хочу принять крещение. А он говорит ему: а что если на следующий год? А он говорит: а для меня не будет следующего года. Я хочу принять крещение в этом году. Мне надо принять крещение. И пресвитер побеседовал с ним, посмотрел, что-то вполне возрожденный человек, искренне духовно переживший полное, вот именно такое духовное возрождение. И он говорит: братьям, вы как хотите, я беру на свою ответственность этого человека, и мы подадим ему крещение. И через месяц или полтора он погибает, уходит вечно. И пресвитер стоит около гроба и говорит слова, которые мне запомнились. Он говорит: вы знаете, в своей жизни Семен не успел очень многого. Он не успел закончить школу, не успел получить образование, не успел получить профессию, не успел жениться. Он не успел очень много. Но он успел в своей жизни самое главное. Он успел покаяться, он успел примириться, он успел заключить завет с Господом. И у него не было потом другого времени. Как важно правильно пользоваться временем. И знаете, сегодня интернет-зависимость стала, наверное, одной из самых серьезных и самых массовых зависимостей в мире. 4 года назад в американской газете «Нью-Йорк Таймс» вышла статья, которая наделала больше всего шуму, больше всего было просмотров, обсуждений в этой статье, которая буквально писала, что интернет-зависимость – это признак бедности. Признак бедности. Журналисты раскопали самые элитные школы Америки, где учатся те люди, которые реально управляют Америкой, дети их учатся, управляют миром. В их школах нет компьютера, в их школах пишут на досках, в их школах у детей нет планшетов и таких телефонов, в их школах дети пишут в тетрадках. Там происходит реальное общение преподавателя со своими учениками. В их школах это так происходит. И они говорят, что богатые люди боятся зависимости от всех этих гаджетов. Они боятся зависимости от всех этих девайсов. Они стараются своих детей оградить как можно дольше от этих устройств. Говорят, что Стив Джобс, который изобрел iPhone и вообще технику Apple, он давал детям своим только на полчаса в день телефоны. Не позволял им брать с собой их в постель и брать их с собой за стол, когда находится. Человек, который сделал огромный вклад вот именно вот в развитие вот этих технологий. И по его задумкам продолжает еще выпускать вот эти телефоны и все дальше и дальше. Поэтому сегодня мы понимаем, что богатые люди стали бояться сегодня экранов. На самом деле люди, которые хотят сохраниться и многого в жизни успеть, они стали бояться интернет-зависимости. И стали так обучать своих детей, потому что интернет похищает время у людей. Какие еще примеры? Мне хочется еще один пример. Ну, например, человек говорит иногда, я пошел в армию, это потерянное время, вычеркнутое время из моей жизни. Помню одного руководителя молодежи из Ростовской церкви, еще в нашу молодость, Павел Савинок. Когда он пошел в армию, он служил в спортроте. Там все у них было. Был спорт, и приходилось там идти стенка на стенку. Все у них было. Но за время службы в армии он выучил английский язык. Кто в шахматы играл, кто в качалку ходил. Все это было, но он выучил английский язык. И когда... И их семья, и родственники эмигрировали в Америку. Он буквально за несколько лет стал руководителем, хозяином крупнейшей строительной фирмы в штате Иллинойс. Потому что он хорошо знал английский язык. И у него были все необходимые для этого задатки. Можно по-разному планировать время. Если мы учимся в школе, то надо учиться. Понятно, что школьное образование, высшее образование, оно серьезно отстает от вызова времени. Понятно. Но, тем не менее, другого пока доступного, достойного классического образования у нас нет. И если мы ходим в школу учиться, то надо учиться. Если мы ходим на высшую какую-нибудь школу учиться, то надо учиться. Надо разумно проводить время, вовремя все сдавать. По-разному можно проводить время, братья и сестры, даже пенсионерам. Пенсионерам. Неделю назад мы были в Майкопе. И подходит мне один старец, ему 92 года, Виктор Иванович Матюшин, бывший пресвитер Майкопской церкви. Подходит мне, мы с ним приветствуемся, он достает сумочку свою. Глаза у него уже такие, вы знаете, трудно понять цвет, они уже выцвели. Он еле идет, он достает брошюрку и дает мне. Я потом посмотрел, что это за брошюрка, интересно. Знаете, в 70 лет он вышел на пенсию от служения пастора. И на своем приусадебном участке в преддверии, недалеко от Майкопа, стал строить планетарий. И он построил реально планетарий, с куполом построил. И мы были там в 2018 году, снимали фильм о нем. И в 2018 году, сколько, 5 лет назад, в 2018 году у него было 55 тысяч реальных живых посетителей, которые уже его посетили. Это не онлайн. Это там реально. Сейчас, наверное, их, наверное, в два раза больше. Туда приезжают группы целые, туда приезжают студенты, туда привозят школьников. И он рассказывает о Божьем мироздании, он рассказывает о Боге. Ему спрашивают, зачем ты это делаешь, Виктор Иванович? Он говорит, я всю жизнь мечтал и хотел, свою жизнь посвятил, чтобы проповедовать о Боге. И когда я вышел на пенсию, я думал, что я могу? И вот Бог мне дал этот проект. И он проповедует людям о Боге, пенсионер. А брошюру, которую он мне дал, он там же на своем приусадебном участке, он еще построил такую вышку, башенку небольшую, там телескоп, куда можно на небо смотреть. А еще он там поставил памятник, такой обелиск, вот такой высоты, наверное, обелиск, на котором он разместил фотографии, которые нашел имена и фамилии репрессированных членов Майкопской церкви. Их там 7 или 8 или 9 фамилий, я не знаю. Он скоро будет открывать вот этот памятник. Тех, кого членов Майкопской церкви осудили за веру, кого репрессировали, кто погиб вот в заключении. Я смотрю на этого человека, которому 92 года, и у него еще много планов, и он это время использует по максимуму. Что мы должны успеть? Мы должны, конечно, успеть примириться с Богом. Мы должны примириться друг с другом. Успеть сделать завещание для своего дома. Сделай завещание дому своему, говорит. Потому что мы все не вечны, мы временно живем. Нам надо научиться правильно проводить время. Хотелось бы сказать к нашим людям взрослым, вы знаете, которые перешагнули уже вот определенный порог, пенсионный порог, и дальше идут. Нам надо научиться планировать время. Мы часто посещаем бабушек, немощные, больные, находятся у врат вечности, и часто спрашиваем, она говорит, помолитесь за меня. Я говорю, сестричка, а о чем помолиться, скажите? В чем вас поддержать? Чтобы мне выйти, встать и пойти. Ну, есть такая молитва, давайте мы помолимся. Некоторые молятся, чтобы мне перейти в вечность, чтобы Господь призвал меня. Я помню, когда приехали братья и уходил уже вечность за несколько дней, может быть, пару недель, Василий Яковлевич, они у него спрашивали, старший пресвитер, его заместитель, стоят около него, около постели, спрашивают, Василий Яковлевич, о чем помолимся? А он говорит, чтобы мне радостно встретить моего Господа. Они еще минут 5 побеседовали, поговорили и думают, ну, может быть, он там что-то немножко в бреду говорит. А потом опять задают вопрос, Василий Яковлевич, о чем помолимся? Еще пока не молятся, о чем помолимся? Он повторяет, чтобы мне радостно встретить моего Господа. И о детях помолитесь, чтобы они были тоже в Царстве Небесном, и внуки. Об этом помолитесь. Вы знаете, и человек, который умел распорядиться своим временем, который умел распорядиться своими последними днями, последними минутами, это человек, который встретит Господа, скажет, войди, добрый и верный раб, в присутствие Господа. Поэтому, братья и сестры, будем дорожить временем, будем помнить, что дни лукавы, будем благодарить Бога за время, которое Он нам дал, будем просить прощения у Бога за то, что мы неправильно использовали время и часто используем. Это и моя проблема, братья и сестры, я вам признаюсь. Я тоже не всегда могу использовать правильно свое время. И будем просить у Бога мудрости для того, чтобы правильно оставшиеся годы, дни проводить нам это время. Чтобы нам войти в радость Господина нашего, чтобы мы успели сделать все, что Господь нам повелел. И если кто-то хочет сегодня правильно пойти дальше, можно начать с молитвы покаяния. Это самое правильное использование вот сегодняшнего времени. Аминь.